Отвечу на несколько вопросов. Дорогие братья, ответьте на вопрос, пожалуйста, когда придет Антихрист, как можно понять, что это он? Спасибо. Друзья, вообще понимать не нужно нам, готовиться, чтобы разобраться, когда Антихрист придет, потому что мы верим, что взятие церкви будет до Антихриста. И поэтому, в принципе, я не имею намерения, чтобы застать то время, когда будет Антихрист, чтобы разбираться, это он или это не он. Тем не менее, Библия говорит о том, что будут христиане, которые не готовы к восхищению, и они останутся на великую скорбь. Но им тоже разбираться будет нетрудно, потому что Антихрист – это будет мировой правитель. Он будет править над всем миром, и другого правителя до него такого не будет. Поэтому, когда становится мировое правительство, это будет правление Антихриста. Братья, почему в синодальном переводе в Евангелии от Матфея 5:22 в первой части про гнев на брата написано слово «напрасно», как будто предоставляется возможность иногда разгневаться на брата? Хотя в греческом тексте отсутствует это слово. Я не нашел его. Может быть, кто-то найдет? Выходит, что переводчики внесли свою идею этой истины. И это еще одно из имеющихся мест. Друзья, мне не нравится, что в последнее время идет много полемики о переводах. И тот перевод не такой, и этот перевод не такой. Мне кажется, это у верующих может ослаблять доверие к тому переводу, которым мы пользуемся. Друзья, вообще синодальный перевод считается один из лучших переводов Нового Завета. И русская Библия, кстати, Ветхий Завет, он тоже переведен довольно качественно. Кстати, насчет этого текста. О чем там написано? «Всякий гневающийся на брата напрасно подлежит суду». И как бы в других переводах слово «напрасно» отсутствует. Ну вот здесь ссылка на греческий перевод. Друзья, вообще оригинального текста не существует у нас. И те греческие тексты, которые мы встречаем, они тоже не являются оригинальными. Хотя, в общем-то, считается, что они чаще более точные, чем переводы на другие языки. Друзья, слово «гневающийся на брата напрасно» в некоторых переводах переведено так. «Кто злится на своего брата в сердце своем, подлежит суду». В одном из переводов «если кто кричит на своего брата, подлежит суду». У нас написано «кто гневается на брата напрасно». Ну, друзья, мне нравится, как у нас. «Кто гневается напрасно». Потому что если сказать, что вообще гнев – это грех, и такого не должно быть. А все равно по жизни мы будем гневаться. Ну, например, Денис Самарин на вас гневался, когда вы не хотели ложиться вовремя спать. Но я не готов, чтобы его сейчас суду предать. И, наверное, вы бы не согласились. Друзья, в общем-то, Писание говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. И поэтому, конечно, мы должны стараться не гневаться. Но когда у вас будут семьи, и у вас будут дети, и ваш ребенок, он не вас не слушает, а ему всего 3 года, и вы будете на него гневаться. Друзья, гневаться напрасно нельзя. Нельзя. Ну, гневаться не напрасно, это тоже плохо, но тем не менее, это не настолько плохо, чтобы подвергнуть вас суду. Или, скажем, лишить вас спасения, или подвергнуть какому-то тяжкому осуждению. Ответьте, пожалуйста, если человек не успел принять крещение из-за каких-либо обстоятельств, он на небо попадет? Друзья, человек, если он родился свыше и является Детем Божьим, но крещение принять не успел, некому было его крестить, или сменились обстоятельства, он, ну, например, крещение, и вдруг он не смог принять. Друзья, если он возрожденный свыше, и он Дитя Божие, он будет спасен. Если человек крещение не хочет принимать, покаяться, но крещение принимать не хочет. Писание говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если человек игнорирует крещением, он не будет спасен. Но если он не принял крещение в силу обстоятельств, и он Дитя Божие, будет спасен. Ну, примерно как тот разбойник. Дорогой брат, когда придет Иисус, и какой признак, кстати, признак без «д», не признак, а признак надо, и какой признак, как узнать, скоро ли он придет? Друзья, признаков очень много. Я обо всех говорить не буду, потому что длинно получится. Это и землетрясение, это и наводнение, стихийное бедствие, цунами разные. Это всякие электростанции атомные, которые радиацию излучают. И все это признаки. Друзья, один из ярчайших признаков – это развитие электроники и системы слежения за людьми. Это подготовка к правлению Антихриста. Это прослушка разговоров. Это те законы, которые сейчас принимаются, ну вот, в плане контроля над населением Земли. И все прочее. Это признак. Друзья, и то, что разрабатываются разные электронные приспособления, которые уже внедряются в организм людей, ну как бы на правую руку и на чело. Ведь сейчас идет ярко к этому подготовка. И я раньше говорил, что эти чипы, друзья, ну мы уже их видели и в руках держали даже. Черный порошок, который в общем-то в сущности, это чипы. Это все говорит о том, что очень скоро придет Господь Иисус Христос. Ну вот так. Братья, объясните, пожалуйста. Ну, здесь насчет, почему братья и сестры игнорируют наши постановления здесь, в лагере. Ну, как бы правила по одежде или по поведению и прочее. И здесь вопрос, это связано с их духовным состоянием или с чем? Друзья, я вообще не люблю вот об этом говорить много, но ситуация здесь заставляет говорить. Что хочу сказать? Для меня просто удивительно, как некоторые христиане держатся, ну, например, за распущенный вот хвост на волосах или, скажем, за короткую юбку. Я просто диву даюсь, как вот некоторые удерживаются. Ну, от чего это зависит? Друзья, я думаю, где-то это зависит от порабощения этому миру. И, в общем-то, где-то надо и покаяться. Ну, нельзя, сказали одеть. Ну, и слава Богу, не буду. Такую прическу нельзя и не буду. И все. Ну, а в чем вопрос? В чем вопрос? Конечно, это связано с духовным состоянием, с низким. И кто игнорирует вот наши постановления, скажем, стабильно продолжает хвост носить и выходят сюда петь. Кстати, я бы не разрешал с хвостом выходить сюда петь или с разрезом. Я бы не разрешал. Просто я сейчас не начальник, я тут, как бы сказать, в помощниках. Вот, и я сильно не беру власть в свои руки. Вот, ну вот так. А еще о чем мы не говорили, друзья, некоторые песни, вот, которые звучат у нас, это чуждый огонь. Вот так вот мелодии, интонации некоторых песен, это чуждый огонь. И мне кажется, вы все это замечаете. Какие песни нельзя было бы здесь пропускать. Просто, ну, мы все равно стараемся быть и деликатными, и, скажем, обескуражить людей. Вот после их пения, например, выступить о чуждом огне. Друзья, я старался о чуждом огне не говорить сразу после чуждого огня, чтобы не уничижать тех, которые, например, только что спели. Я об этом говорю, о чуждом огне, попутно, потому что, ну вот, насчет игнорирования наших правил. Друзья, я думаю, то, что мы поем здесь, конечно, надо фильтровать. Знаете, иногда вот как, ну как по лезвию ножа, ну по границе, вот мирское и немирское, вот идут четко по границе. И многие чувствуют, ну как бы надо правее брать, надо правее брать. Поэтому, я думаю, нам надо быть более аккуратными в вопросе нашего участия, наших песен, стихов и прочего. Какое наказание может быть члену церкви за любодейство? Ну и здесь дальше. А также за юношеский грех. Если я знаю, что члены церкви этим занимаются, обязан ли я рассказать служителям? Ну, друзья, я, знаете, ну, не, простите такой вопрос, вот так широко тысячу человек и говорить. Но я все-таки скажу. Ну, во-первых, любодейство, и речь идет о грехах, которые называются блуд. Прелюбодеяние или любодеяние, если точнее, уже правильно, это грехи блуд. За эти грехи Библия учит отлучать. Написано, блудник да будет отлучен. Это тяжкие грехи. Вот, кстати, вот здесь написано юношеский грех. Я противник классифицировать грехи на юношеские. Юношеский или детский, или, скажем, грехи какие-то могут быть и у семейных людей проявляться. Просто понятно, о каких грехах идет речь. Друзья, вообще эти грехи, о которых вот здесь написана вторая часть записки, они тоже в Библии классифицируются как грехи тяжкие. Ну, например, написано прелюбодеяние, блуд, нечистота, там, мужеложество и прочее. И там написано грех Малакии. Сейчас трактуют, что грех Малакии – это что-то другое. Друзья, это как раз те грехи, о которых написано в записке. Можете почитать словари различные, и словари, русские словари, они вам ясно укажут, что речь как раз идет об этом. Друзья, в общем-то, если эти грехи исповедуются, обычно их на церковь не выносят. Служитель старается помочь, чтобы этих грехов не было. Потому что написано, поступающие так, Царство Божие не наследует. Хотя, если эти грехи стабильно, долгосрочно повторяются и повторяются, я считаю, что церковь может принять решение вот какое-то наказание вынести за такие грехи. Поэтому, друзья, в вопросах целомудрия надо очень себя хранить. Потому что мысли, откуда эти грехи, они появляются? С плохих мыслей, с плохих картинок, какие-то видеозаписи, плохие прочитанные книги, ну, или там поведение, рассказы различные друзей в детство или еще что-то такое. Надо себя от всего этого хранить. Просто некоторые христиане думают, да, это не так большие грехи. Друзья, грехи, которые здесь написаны в записке, это грехи, относятся к разряду тяжких грехов. Некоторые говорят, у Бога нет классификации грехов, тяжкие и не тяжкие. Есть классификация. Есть грехи больше, ответственность выше, а есть грехи, ну, немножко порядка другого. И бывают даже грехи, о которых написано грех к смерти и грех не к смерти. Поэтому классификация грехов все-таки в Библии присутствует. Следующий вопрос. Да, вот записки. Если я знаю, что кто-то этот грех делает, должен ли я донести служителю? Вообще хороший ответ был на костре, если вы помните. Я скажу, как я думаю. Если я знаю о том, что брат или сестра живут в грехе, я не служитель, и я не могу им помочь. Я думаю, что правильно было бы мне сказать, ну, например, сказать, Вася, давай мы с тобой решим, ты мой друг, и ты живешь в грехе. Или ты пойдешь к пресвитеру сам, или я пойду. Давай решим. Вася говорит, я пойду сам. Все. То есть можно побудить своего товарища, друга или подругу, пойти к служителю. А я ему скажу, а я за тебя помолюсь. И Вася пошел и сам рассказал. Вася сказал, я не пойду. Тогда я сказал, Вася, я пойду сам. Я не думаю, что он будет на меня таить обиду. Я поступил честно. Я один случай расскажу. Ко мне подошла одна сестра. Ну, ей, наверное, лет 19. Нет, это не здесь, это было дома давно. И она говорит, что мне делать, если я знаю об одном грехе. И я пообещала не рассказывать. Моя подруга мне сказала, я тебе хочу что-то рассказать, только пообещай, что никому не скажешь. И она пообещала. И подруга рассказала о своем тяжком грехе. И теперь эта сестра ко мне подходит и говорит, что мне делать? Я знаю об одном грехе, но я пообещала не рассказывать. Ну, в принципе, я мог бы сказать, расскажи. И она бы рассказала. Я ей говорю, пойди к подруге и скажи. Ну, условно, там, Надя или Валя, Валя. Или ты пойдешь рассказать, или я. Давай решим. И она так и поступила. Она пошла к подруге, сказала. И подруга пришла и рассказала. Мы должны помочь, чтобы человек не погиб. Но если я подумал, ну, это уже не моя проблема, пусть думают сами о своем спасении. И человек погиб. Ну, например, мы отнеслись вот так снисходительно, а завтра случилась авария, и человек погиб. И я знал о его грехе. И я ничего не сделал, чтобы помочь брату или сестре. Поэтому, друзья, мы должны друг другу помочь. Может быть, побыть в посте за своего друга или подругу, чтобы у него совесть начала беспокоиться, и он сам пошел и рассказал, и исповедался, и очистился. Следующий вопрос. Николай Степанович, а те две девочки, которые воспитывались в вашей семье, стали они христианками? И где они сейчас? Друзья, да, это девочки из тех детей, о которых я рассказал. Да, они верующие, они члены церкви, у них свои семьи. Дорогие братья, если я покаялся, нужно ли мне исповедоваться перед служителем? Лучше всего встретиться со служителем и исповедоваться. Тем не менее, если у вас не было тяжких грехов, которые вас продолжают мучить после покаяния, и вы не пошли исповедоваться, я не думаю, что вы непрощенный, если вы не исповедались. Я так не думаю. Если вы покаялись, вышли сюда, стали на колени, попросили Бога прощения, и у вас осталось осуждение в совести, надо встретиться со служителем. В тысячелетнем царстве, вместе пишется тысячелетним, в тысячелетнем царстве мы будем участвовать и учить тот народ. Друзья, Церковь Христа, она будет в тысячелетнем царстве. То есть, я немножко вам расскажу. В какой-то момент времени, это может произойти сегодня или завтра, или через 10 лет, вдруг Господь забрал Церковь Христову. Как это произойдет? Это произойдет невидимо. За какую-то секунду времени верующие исчезнут с земли. И никто не будет знать, куда они исчезли. Это будет восхищение Церкви. Оно будет невидимо для людей. После взятия Церкви. Кстати, некоторые не будут взяты. Они, как всегда, придут в собрание и обнаружат, что значительной части верующих нету. Ну, может быть, в церкви было 120 членов, и 18 пришли, и никого нету. Конечно, будет тревога, им будет понятно, что Господь забрал церковь. После этого будет великая скорбь. Великая скорбь будет длиться 7 лет. Она будет состоять из различных бедствий на всю Вселенную. Будет мировая война, будет голод, будут болезни, будут землетрясения, будут всякие стихийные бедствия, будут сверхъестественные явления, будут бесы окутывать землю, и будет очень страшно и очень трудно. Через 7 лет в конце Великой скорби будет Армагеддонская битва, Иисус Христос придет на землю, и будет тысячелетнее царство. В тысячелетнем царстве будут люди, которые живыми прошли через великую скорбь. Они не поклонятся Антихристу, они будут прятаться, и они будут свидетельствовать о Христе. Они войдут в тысячелетнее царство живыми, в обычном теле, в котором мы сейчас. Кроме этого, в тысячелетнем царстве будут люди, которых во время Антихриста убьют за свидетельство Иисуса Христа. Они будут обезглавлены, но не обязательно обезглавлены, они будут убиты. Написано, они воскресли и царствовали со Христом 1000 лет. Они воскресли, они будут не в таком теле, как мы сейчас. Они будут в другом теле. Они воскреснут. Они не будут жить семьями, они уже не будут размножаться, но они будут живыми в другом теле, как Христос воскресший. И Церковь Христова вместе со Христом сойдет с неба на землю в новых телах, и мы будем 1000 лет на земле. Мы не будем жить семьями, мы будем как ангелы Божьи. и будем тоже на земле. Вот так будет 1000 лет. Земля будет обновленная, погода будет хорошая, звери не будут друг друга уничтожать, лев будет рядом с ягненком, он его обижать не будет, будет есть траву, и на земле будет мирно и хорошо, и войны не будет. Но грех все равно будет. Но грех будет явлением довольно редким, люди будут жить очень долго, по несколько сот лет. Ну, например, написано, столетний грешник будет умирать в возрасте, как юноша, хотя ему будет 100 лет. То земля будет немножко напоминать Эдемский сад. Когда закончится 1000 лет, дьявол будет освобожден, в это время 1000 лет дьявол будет связан, в специальном месте будет находиться. Потом он будет отпущен, и он обойдет всю вселенную и будет обольщать людей, собирать на брань против Христа. И ему это удастся. Он соберет очень большое войско. Написано, они выйдут на широту земли, чтобы сразиться со Христом. Но битвы уже никакой не будет, потому что сойдет огонь с неба и попалит всех. А после этого будет суд у Белого престола. Дьявол и все его сторонники будут брошены в озеро Огненное. И наступит вечность. Вот так будет. Наша задача быть готовыми, чтобы когда Господь возьмет церковь, чтобы вместе с искупленными мы были взяты от земли. Это самое лучшее положение. Поэтому, если кто-то не покаялся, друзья, в общем-то, призывные собрания уже закончились. Я вам дам один совет. Даже если нету призыва, но ты чувствуешь, что нуждаешься в покаянии, вставай и выходи. Даже если не позвали к покаянию. И надо покаяться. И еще 3 записки, и все. Братья, скажите, пожалуйста, можно ли выйти замуж за негра? Если негр вам предложит замуж, и вы его будете любить, и он будет хороший христианин, можно. Хотя мне вас жаль, если такое случится. Ну, почему жаль? Апостол Павел так написал, кто будет вступать в брак, будет иметь скорби, а мне вас жаль. Просто я думаю, что если вы белый, а негр черный, скорбей будет чуть-чуть больше, если бы вы были оба белые. Вот так. И еще вопрос такой. Как в нашем братстве относятся к видеозаписям богослужений, проповедей христиан из США, Украины и прочих баптистов и видеотрансляциям? Друзья, в нашем братстве у нас отрицательное отношение использовать видеотехнику для богослужений, в смысле записи и просмотра. Ну, вот так. Хотя в каких-то отдельных случаях, я думаю, документальную запись можно просмотреть, если это, ну, например, полезно и имеется какая-то цель. Просто надо стараться эти вещи согласовывать, чтобы вам не подвергаться нареканиям. И последний вопрос. В тысячелетии... А, это ж я уже все... Нету больше вопросов.